Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. В Амстердаме на голландском фестивале состоялась премьера спектакля-концерта «Хроника текущих событий», посвященного столетию композитора Мечислава Вайнберга. Идея постановки принадлежит скрипачу Гидону Кремеру. Куратором проекта стал Кирилл Серебренников, автором сценария Валерий Печейкин, а видеокомпозицию создал Артем Ферсанов. Кирилл Серебренников не смог приехать на премьеру. После освобождения из-под домашнего ареста он находится под подпиской о невыезде. Гидон Кремер напоминает, что хотя формально дело седьмой студии возбуждено по экономическим причинам, многие считают, что это попытка заставить художника замолчать. Композитор Мечислав Вайнберг был арестован в 1953 году в разгар антисемитской кампании и обвинен в заговоре с целью создания еврейской республики в Крыму. Ему был вынесен смертный приговор. Дмитрий Шостакович написал личное прошение на имя Берии с просьбой о помиловании Вайнберга. После смерти Сталина Вайнберг был освобожден и впоследствии реабилитирован. Камерный ансамбль «Кремерата Балтика» включил в программу произведения Вайнберга, объединенные в 4 цикла с эпиграфами и стихотворения Юлиана Тувима. Кремер назвал постановку «Хроникой текущих событий» в честь правозащитного бюллетеня, который советские диссиденты издавали в 1968-83 годах и распространяли нелегально. Я попросил маэстро рассказать о том, как складывались его отношения с Вайнбергом.
На самом деле, я очень сожалею, что эти отношения не состоялись, потому что состоялись только виртуально с тех пор, как я увлекся его музыкой. Хотя могли бы состояться в те годы, когда я был в Москве, когда я жил в Москве, и когда я видел Вайнберга. В нашем классе создается очень мостик, он играл с ним, я был на его концертах. Но вот несколько лет тому назад, в поисках репертуара для своего оркестра, Камерата Балтика, я наткнулся вот на этот кладезь просто. Одно за другим сочинения стали открываться мне своим совершенством, своей эмоциональностью, честностью, талантом. В общем, началось путешествие по Вайнбергу. И еще очень много остается нераскрытым. Еще во многом я должен еще слушаться. Я только, даже записав с Камерата Балтики все камерные симфонии, даже сыграв скрипичный концерт, много камерной музыки, сделав 4-концертный цикл в Венском музыкфорайне. После этого был проект с музыкой Вайнберга, с его прикладной музыкой, написанной для цирка, для кино, с немецким клоуном Робертом Вике. Особо важным, я считаю, запись его последней симфонии «Кадиш» вместе с Бирмингемским оркестром. Весь тираж распродан просто. Короче говоря, это меня очень радует, потому что вот так искорки возгорелось пламя. Теперь все больше людей интересуется Вайнбергом, а я продолжаю его играть. И вот к юбилею мы создали именно этот трек. Я очень благодарен за то, что в разговор со мной вступил, хотя и заочно, виртуально, опять же, Кирилл Серебренников, потому что он подарил нам соучастников этого проекта, своих ассистентов, своих студентов. Валерий и Артем сыграли очень большую роль в этом. Кремерата тоже, солисты, прекрасный молодой латвийский пианист Георгий Сосокинс, певица Майя Ковалевская, Андрей Пушкарев, который нам сделал целый ряд инструментовок. Попытка же настроиться на волну современности еще была задумана и мною, но Кирилл ее как бы поддержал и направил на нужный лад вот в это сочетание, никак не кроссовер, а в это сочетание двух искусств, визуального и звукового, чтобы это слилось воедино.
Были ли вы читателем «Хроники текущих событий»?
Понятно? Они у меня регулярно были, хотя меня никогда за это не судили, но одного моего знакомого, через которого я читал эти листочки, к сожалению, его уже нет в живых, но он пострадал на этом сильно. Название – это аллюзия. Наш концерт, спектакль не имеет непосредственного отношения ни к документальным событиям тех лет, можно сказать, не к тому, что происходит сегодня. Это, так сказать, обобщенное художественное размышление о том, что такое глубина и о чем жизнь. И музыка Вайнберга настолько многообразная и полна, что каждый ее так завораживает. И вот я очень рад, что наши коллеги, которые работали с видеорядом, опирались на музыку Вайнберга, они просто использовали их для своих придумок.
Гидеон Крэмер. Режиссер Артем Ферсанов подготовил видеоряд для концерта.
Это идея хроника текущих событий, чтобы в нашем проекте использовать хронику прошлого и настоящего и пытаться ее соединить, чтобы музыка Вайнберга не была такой далекой для нас, чтобы она была ближе для современного слушателя. Мы хотели использовать современную хронику, и поэтому название концерта — «Хроника текущих событий». С одной стороны, это название объединяет прошлое, то есть это был сам издат, и настоящее, Darknet, журнал, он выходит до сих пор. Когда мы взяли настоящую хронику, вот сегодняшнюю, она настолько страшная и некрасивая, в ней нет какого-то дыхания и жизни, поэтому мы от нее как-то отказались и показали современность через другие приемы, альтернативные, так скажем. Историческую хронику мы использовали, потому что это пленка, это жизнь, и она классная, фактурная и вообще красивая.
Я спросил автора сценария Валерия Печейкина, как связана эта постановка с Google-центром, в котором он работает.
Это связано с Google-центром, конечно, через Кирилла Серебренникова, который, находясь под домашним арестом, успел сделать гораздо больше, чем мы все, чем я точно. И одной из его идей было познакомить нас с маэстро Крэмером и предложить нам совместную работу. Референсом к этой работе был фильм Ферсанова «Красный день», где он совмещал разные типы съемок. И Серебренникову показалось, что он в этом же духе, ну или в своем, может попробовать сделать видео для концерта. Мне эта идея тоже очень понравилась, потому что, разумеется, мне выпала доля автора сценария такого видео. И мы стали придумывать. Во-первых, вы задали себе вопрос, возможно ли это? Разумеется, да. Но кто проходил по этому пути раньше? Вспомнили? Не кого-нибудь, а Эйзенштейна и Прокофьева, когда Прокофьев сначала написал музыку, и Эйзенштейн сделал раскадровку. То есть у ребят это получилось. Значит, у нас должно получиться. Стали думать, а как это может или должно выглядеть. И вот здесь возникла у меня, как у автора сценария, некоторая проблема. Почему? Потому что вот друг Вайнберга, Шостакович, был человеком тоже очень закрытым, но при всей своей закрытости он много где бывал, везде ходил и давал программные названия своим произведениям. Ну вот есть у него там симфония там, 905 года. Это, конечно, помощь человеку, который мог бы делать под нее видео, взять эту тему революции или сделать что-то прямо ей противоположное. Но опять же, есть от чего танцевать. Я задал себе вопрос, от чего танцевать в случае с Вайнбергом? От Винни-Пуха, которому он написал музыку? От фильма «Летят журавли»? А я, в общем-то, мало что знал. Знал виолончельный концерт. Красивая, замечательная музыка. Но
пассажирку, наверное.
Пассажир. Вот про пассажирку я слышал. Но для меня пассажирка всегда была одной из опер, которую я мог перепутать с Бергом или еще с кем-то. Ну, прекрасная авангардная опера, но, честно скажу, мне его оперы, там, пассажирка не особенно нравится. А вот благодаря Крэмеру я услышал, например, 21-ю симфонию «Кадиш». Во-первых, это потрясающая музыка. Ее можно ставить рядом с главными антивоенными произведениями, хоть с Ленинградской симфонией, хоть с симфонией скорбных песнопений Гурецкого. То есть это большое искусство против войны. Но номер симфонии 21, это значит было еще 20. И вот тут я стал понимать, что это, ну, хотя бы физически большой автор. Ну, просто автор, очень много работавший, да, в отличие от меня. И я узнал, что у него есть симфонии, оперы, несколько инструментальные сочинения, что у него просто очень много музыки. Почему же я о нем так мало знаю?
Ведь есть его крайне редко исполняют.
Да. Все эти размышления и отсутствие ключа, на самом деле, подлинного к его музыке, который бы он нам оставил, дневника, который бы проливал свет на все, какого-то последнего слова. Ничего этого не было. Пришлось выдумывать. Это что же творчество? И вот метод вычитания привел нас к тому, что Вайнберг, его музыка именно, очень похожа на сновидение. Что-то очень интимное, частное. И как бы я не человек в истории, я человек у себя дома. Я не человек в обществе, я человек наедине с собой. Что-то очень, не то чтобы закрытое, а что-то просто личное. И когда мы стали так его музыку разрабатывать, выяснилось, что очень похоже, что получается. И тема хроники, а ведь называется «Хроника текущих событий», тема хроники, реальной исторической хроники, она очень хорошо вошла в сновидение.
Потому что вообще тип съемки старых фильмов, документальных, для сегодняшнего человека выглядит вот таким вот посланием de profundis из глубины подсознания. И все, ну, как-то стало сходиться постепенно. Редко во сне что-то сходится, сон вообще не про это. Я убеждал просто своих коллег, что нам не нужно делать линейное повествование. Во-первых, 2019 год, какое линейное повествование. А во-вторых, это не документальный фильм. За кадровым голосом, потому что был такой Вайнберг, очень сильно страдал как-то. И давайте помнить и молиться. Не про это. И то, что у нас получилось, во-первых, не мешает музыке. Потому что я включил такого внутреннего цензора и говорил: ребята, наша задача не сделать такую штуку, про которую все будут много говорить. И очень сильно оценивать. Потому что как только мне во время репетиции кто-то начинал что-то говорить про видео, я начал очень волноваться и говорить: друзья, давайте слушать музыку. Потому что Вайнберг не общее место культуры, это не Моцарт. Видео хочется сделать однообразным, одноприемным, простым, чтобы оно помогло вам. Ну вот как, извините, марихуана, разрешенная вот в этом прекрасном пространстве. Чтобы она помогала вам постигать себя. Но не делала там за вас работу, не делала вас веселее, но вы оставались собой все-таки, а не расщеплялись на разные личности. Поэтому мы это такая марихуана для Вайнберга. Я надеюсь, что она поможет именно его музыку лучше усвоить. Это биодобавка, я так скажу, но не лекарство. Мне кажется, у нас это получилось.
Режиссер Валерий Печейкин. Спектакль-концерт «Хроника текущих событий» после амстердамской премьеры будет показан в Берлине, Гамбурге, Франкфурте и других городах Европы. Наш следующий сюжет из Петербурга. Корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская беседовала с друзьями поэта Виктора Соснора.
Виктор Соснора – человек фантастический во многих отношениях, начиная с биографии. Сын цирковых артистов, житель блокадного Ленинграда, партизан, снайпер, сын полка, дошедший до Франкфурта на Одере. Такое было детство. На своем персональном сайте Соснора счел возможным рассказать только об одном – как он сжигал собственные рукописи. Возможно, хотел создать образ человека, идущего стремительно, не оглядываясь, сжигая за собой прошлое. Во всяком случае, не доучиться год в университете на философском факультете и уйти на 3 года в армию, что это как не очередная метафора самосожжения. Работа на заводе, поездки в Париж – это в советские-то времена дружба с Лили Брик. Виктор Соснора давно уже не появляется на людях, не участвует лично в так называемом литературном процессе, но он не перестает быть нашим современником, и это он написал: «За изюмским бугром побурела трава, был закат не багров, а багрово кровав, желтый глиняный грунт от жары почернел, притащился к бугру богатырь-печенек, пал ничком у бугра в колосящийся ров, и урчала из ран чернобурая кровь». Сейчас автор этих мощных строк стар и болен, и к тому же абсолютно глух, так что поговорить с ним невозможно. Зато можно поговорить с его близкими, друзьями, учениками. Один из его учеников, постоянно поддерживающих с ним отношения, Вадим Лурье, говорит, что многие годы в Петербурге сохраняется некая среда, сложившаяся вокруг Сосноры.
Виктор Александрович много чему учил, но в своей специфической манере. Поэтому он учил как литературе, не стихосложению, этому он не учил. Вот именно писанию стихов, что у них лишнее, чего не хватает. А он как-то и взгляду на жизнь учил. Вот чем нравился его взгляд на жизнь, что он был такой абсолютно неинтеллигентный. Это как-то подкупало. Это был контраст с Бродским в его многочисленных воплощениях, аватарах, которыми был набит весь Петербург. Просто тут какой-то был оазис чистой витальной силы. Еще, конечно, не только меня привлекало, что он был аутентичный наследник той части Серебряного века, которая была в футуризме, а не той, которая была в условном Мандельштаме.
Как проходили на Лито эти занятия?
Первый раз я пришел на Лито, там еще не было сплощенного коллектива, и Виктору Александровичу приходилось солировать. Такой у него жанр был — читать лекции. Эта лекция была о Некрасове. Очень хорошая. Причем параллельно я слушал лекцию тоже о Некрасове Виктора Евгеньевича Холшевникова на филфаке. А то он очень огорчался, что мы любим только Серебряный век. Холшевников тогда подошел ко мне одновременно с Виктором Александровичем. И он сказал: ну теперь-то вы поняли, какой поэт Некрасов. Да, он впервые соединил трехстопные клаузулы с двухстопным размером. И он как: ах, я все-таки какие у него есть содержания, я люблю. Даже как-то не понял из лекции, что можно вообще смотреть на содержание. А Виктор Александрович, кажется, всё про содержание говорил. Какой Некрасов лицемер, и какая там вообще лажева. Рассказывал, что у парадного подъезда сцены быть не могло, что это все выдумка его, что весь он состоит из таких придуманных сцен. Это как раз был такой контраст. Виктор Александрович это тоже выдавал как художественный текст. То есть это понять все буквально, то тоже, наверное, было бы что-то не так. Потом уже устоялись рутинные формы занятий, когда кто-нибудь читает стихи, кто-нибудь другой излагает какой-то продуманный дома отзыв на нее. Это все тоже перемежалось какими-нибудь лекциями или выступлениями. Как-то он своего друга, какого-то польского поэта, привел. Или мог просто значительную часть времени потратить на какой-нибудь мемуар, но обязательно относившийся к делу. Он все время вел себя провокационно. Главной темой вот этих наших бесед это было все про Бога. Первое, конечно, было то, с чем все согласились, чтобы написать, например, в стихах слово «Бог», это вообще должно неизвестно, что произойти. А если ты просто его написал, скорее всего, ты дурак. Если есть тебе дрянь. Он как-то очень ненавязчиво, но очень четко дал понять. То есть это даже и не обсуждалось. Поэтому, конечно, для некоторых участников это выглядело как какое-то подспорье разобраться с этим главным вопросом.
Вадим, вы навещаете Виктора Александровича в больнице. Сегодня в нем осталось что-то от прежнего сосноры?
Он говорит поэтическими формулами очень часто. Когда он стеснен в выразительных средствах, его выносят просто в поэзию. Приходится говорить языком метафор, поэтических тропов. Поэтический склад личности у него никуда не делся, и вряд ли может деться куда-то.
Татьяна Ердякова уже много лет рядом с Виктором Соснорой, хотя называет себя всего лишь помощницей. И сейчас, когда Соснора уже не встает с постели, для нее он остается прежде всего поэтом.
Это всегда поэт. Даже в таком состоянии он продолжает делать жесты, актерствовать, пытаться произвести впечатление. Он действительно всех может обаять. И даже в самой тяжелой ситуации для себя, во время сильных болей, он может что-нибудь такое сказать, что все просто пытаются даже это записать, потому что это неожиданно, резко и здорово. Да, он страдал, а потом говорит, я аж дохлая птица.
Это все-таки больница, казенный дом, где ему подолгу приходится бывать иногда. К нему как относятся? Как к рядовому постояльцу или все-таки нет?
Ко всем относятся одинаково, но он может обаять так персонал медицинский, что они просто дольше ему улыбаются, например. А так в целом, конечно, как к обычному рядовому пациенту.
Но они знают, что это большой поэт?
Да, знают. Например, заведующий отделением Кулибаба Дмитрий Михайлович, он наизусть цитирует, он был поклонником и с удивлением узнал, кто к нему поступил. Заботится о Викторе Александровиче, но как и о других. Кто-то узнает впервые, читает, и им нравится. Соседи тоже в палате либо узнают впервые, либо уже знают, и тяжело бывают ситуации. И один из пожилых очень людей, он говорит, я рад, что я тут прям в этой палате вместе со Снорой умер. Паллиативное отделение в городском гериатрическом центре. Он периодически там проходит курс лечения.
Да. А сколько ему сейчас?
83. У него была всегда, видимо, склонность к самоуничтожению. И все говорят, что удивительно, что он даже до такого возраста.
Он интересуется жизнью, окружающей? Или он в каком-то своем мире уже?
Он и в своем мире, но он не хочет отпускать и наш мир, следит за тем, что происходит. Очень радуется друзьям, гостям, симпатичным лицам. Он здесь, он борется и не превратился в какого-то беспомощного овоща. У него еще и свое мнение. Он отстаивает неприкосновенность своего тела. С медсестрами иногда конфликтует по поводу уколов. Говорит, как вам не стыдно?
Он вообще как-то немножечко в курсе внешних событий.
Не закрыт, но он интересуется только тем, что происходит у него в голове и то, что происходит рядом с ним.
10 лет назад он интересовался чем-то, писал еще, гости приходили.
Гости приходили, но уже реже. Я застала период выгоняний, когда он ссорился с кем-нибудь.
А когда последняя книжка вышла у него?
В конце 18-го года вышел трехтомник. Его составлял Сергей Степанов, 2 тома прозы и том стихотворений. Не было презентации, поэтому он широко неизвестен.
А он видел этот трехтомник, радовался ему?
Да, он видел трехтомник, порадовался, но так, ну и ладно, пусть будет. Когда шла работа над трехтомником, для него это было очень важно. Он все время спрашивал, и когда редактор делал правки и присылала ему вопросы, очень много по прозе особенно, и он старался отвечать на них. Правда, иногда говорил, да, пишите как хотите.
А сейчас вот как-то многие ученики его помнят, навещают?
Да, очень многие. Чуть ли не ежедневно бывает, даже по несколько человек в день. Чаще всего бывает Елена Новикова, она постоянно что-нибудь придумывает, чтобы его как-то развлечь, то листики приносит кленовые, то шарики. Все равно однообразные больничные стены. Вот мобильности особо никакой нет. Это его, конечно, очень развлекает. И пишут, и все время спрашивают. И мне приходится каждый день тоже писать письма со сводками с полей. Он очень стал чуткий. Я тоже, конечно, ничему не верю, но все гости и медперсонал, они уверены, что он слышит, потому что он все прекрасно понимает, реагирует. Вдруг внезапно отвечает на то, что, по идее, он не мог слышать, например.
Внутренний слух
отвечает. Да, да, да. Виктор Александрович у нас удивительный человек, поэтому вероятно, что может быть и так.
А если же он не слышит, не читает, как же вообще он наполняет свой день?
Иногда мне кажется, что он что-то вспоминает, потому что иногда он начинает петь песни, например, или выдавать стихи не свои, естественно. Там есть дворик прекрасный, и там постоянно что-то цветет. Там поле одуванчиков, сирень и папоротники. Сейчас он находится в больнице, и мы вот вывозим его покататься. Ему это очень нравится.
Культуролог, писатель Юрий Помпеев знает Соснору ровно 60 лет.
Вот когда служил в армии на Новой Земле, он начинал с песен. Тогда это было вообще модно. В середине 50-х годов появлялись многие песенники. И Горбовский, фонарики там и прочие ночные. Это все было на слуху. Это еще до Окуджавы и до Высоцкого. И вот Соснора тогда привез оттуда поразительные песни. «Воем воет сержант, не говори, крепче ногу держать, раз, два, три». Там «Переправлю на юг, в жаркий каюк». Это были строчки по поводу обстановки в армейской, которая была и на Новой Земле. А затем, уже приехав сюда, он здесь писал очень много интересных песен. Вот одна из них, например, «Летел литейный в сторону вокзала. Я шел без денег и без башмаков». И там кончается очень любопытно. «Шатаясь, как устои государства, я выхожу один из кабака». Это он писал еще в 50-е годы. Я учился тогда в инженерно-строительном институте, и у нас такая была студия «Лисифильм». Мы пробовали издать рукописный журнал с предисловием Ильи Григорьевича Эренбурга. Все это у нас кипело. И вот, когда публикация стихов Виктора Александровича состоялась в газете «Литература и жизнь» с предисловием Асеева, мы его пригласили. Появился такой большой плакат. В первый раз на факультет к нам пожаловал поэт. Тогда уже было видно, что, да, перед нами очень крупная личность, очень интересный поэт. Так мы с ним познакомились и не расставались. Но потом мы встречались в разных обстоятельствах. Я-то ведь оказался на севере, долго там работал, в Хипинах, и он в трудные времена туда ко мне ездил, в том числе после выпуска первой книжки. «Январский ливень» она называлась, вышла в 62-м году. Ведь начало 60-х годов, прорыв очень сильный, уже случился в литературе, как писал сам Соснора, «Красные кляксы Матисса ворвались». Ну, это была выставка известных импрессионистов в Эрмитаже. И танец Матисса, он действительно показал, что вообще уже те перемены, которые в обществе случились после смерти Сталина, этот процесс необратим. Он работал на заводе, он взял отпуск, приехал ко мне вот в 62-м году и жил у меня довольно долго. И он написал цикл стихов, он вошел в итоговый сборник, им составленный, называется «Тиэта». По-саамски это «наука», «образование», «школа». Он написал там очень интересные стихи, на мой взгляд, связанные именно со стройкой. Там за болотом, там за бором произрастает комбинат.
Скажите, Юрий Александрович, вы согласны с тем, что Соснора был склонен к самоуничтожению?
Да, это было видно. И вывести его из этого состояния самоуничтожения... Однажды он пришел ко мне домой и прочитал новый цикл «Дева рыба», и я тогда просто испугался за него. Тут же предложил, это было под Новый год, поехать в Хибину. Там был типа пансионата. Это был тяжелый период, алкоголь и очень пасмурное состояние, когда у человека опускаются руки.
Депрессия это
называется. Депрессия называется, наверное, да. Соснора всегда был очень независимым человеком, всегда был знающим историю, знающим все, о чем он пишет и о чем рассуждает. Мне это всегда было очень по нраву. Другое дело, что вот эта цензура, тюрьма, он часто повторял, он переводил Лесю Украинку, и там есть такие строчки: «Тюрьма и тюрьма, кто разрушить поможет». Писал он циклами, книгами целыми, а печатать приходилось отдельные стихи, которые вот проходили цензуру. К нему относились в издательствах очень хорошо, хотя там тоже Миша Кулаков, наш товарищ, художник замечательный, сфотографировался с Норо и поместил на шмус-титуле его фотографию, и цензуре показалось, что слишком красивый парень. А он действительно, вообще-то говоря, был красавец и остается таким, и он один из первых здесь привез из Парижа там себе кожаные штаны и прочие вещи. Он мне понимал толк, он отбирал и одевался замечательно по тем возможностям, которые предоставлял тогдашний сервис. Этот тираж под нож пустили. Вот этот первый лист.
Из-за красоты.
Цензуре показалось, что портрет слишком красив. Он писал потрясающие тогда стихи Соснора, которые звучат и сегодня актуально. «Лает волк на луну, а луне хоть бы хны. Житие не тпру ни ну, то ли дьяки колуны. Дьяки ратуют за рай, им нектары в ложке. Если житие сарай, проповеди ложны. Беленица не балуй, плуг тебе да лошади. Если поголовный блуд, проповеди ложны. Придом воном гнись дугой, гуди как положено. Если всюду пьянь, да голь, проповеди ложны». Это стихи поднимали, так скажем, социальное настроение. Так же, как и его в «Слове о полку Игореве». Конечно, цензура его правила, когда он писал «всех руководящих крюком» и «на дыбу владык брюхатых», там новгородские дружинники так кричали. Как руководящих крюком? Понятное дело. Так что Виктор Александрович был поэт внутреннего протеста, внутренней свободы, которая жила тогда в людях. Она вспыхнула неожиданно совершенно в поколении нашем, а потом, правда, ее тушили всякими гидрантами.
«Прощай, Париж, летают самолеты, большое небо в красных параллелях, дожди, как иностранные солдаты, идут через Голландию в Берлин. Прощай, Париж, я не уеду более туда, где листья падают, как звезды, где люстры облетают, как деревья, на улице квартала Бабилон». Виктор Соснора был, есть и всегда будет поэтом. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Выпуск программы «Культурный дневник» на «Волнах свободы» подошел к концу. Над ним работали продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.